Дорогие братья и сестры, как приятно читать и слышать эти слова, где небожитель явился в комнату к этому человеку, где он всегда молился, вот, и засвидетельствовал так, и говорит: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Пришли пред Богом на память. То, что ты творил всегда, это не прошло бесследно. Может, ты часто думал, что это будет не услышано. Может, ты часто думал, что напрасно это все. Нет, пришло время, и Бог ответил. Ответил. И Он говорит: пошли в людей и призови Петра, и Он скажет тебе все. Спасешься ты и дом твой. И Бог услышал эти молитвы. Почему Бог услышал эти молитвы? Потому что мы читаем о нем такую прекрасную характеристику. Благочестивый человек, боящийся Бога, не сам, со всем домом своим, со всей семьей своей, боящийся Бога, творивший много милостыни ни себе, ни своим ближним, ни в церкви верующим, но народу, окружающему его. Хотя он был и сотник из полка Италийского, хотя он и была должность у него такая в народе, но он много милостыни народу творил. Это очень важно. И вот мы прочитали: «И всегда молившийся Богу». Это прекрасная характеристика. Что мы можем услышать, если о нас что-то скажут соседи, допустим, окружающие нас люди на работе, или живущие с нами вместе люди, творившие много милостыни, благочестивый, боящийся Бога и всегда молившийся Богу. Вот такая характеристика была у Корнилия. И мы прочитали: явился ангел, чтобы укрепить его, чтобы сказать: Корнилий, не напрасно ты все это делаешь. Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Как прекрасно, когда он получил ответ. Когда он получил ответ. Я хотел бы напомнить еще несколько примеров, где мы читаем в 4 книге Царств, 20 главе, я напомню, 4 книга Царств, 20 глава, здесь с 3 стиха я прочитаю. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Вот мы видим еще одну просьбу, еще одну искреннюю из сердца молитву, где когда Езекии сказали, что ты не выздоровеешь, ты умрешь, сделай завещание дому твоему. И тогда он говорит: Господи, вспомни, что я ходил пред тобою с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно. И не напрасно, не напрасно все он это делал в жизни своей. Всегда молился Богу, с преданным сердцем ходил перед Ним, делал угодное Господу все. И Господь послал обратно и говорит: «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, в третий день пойдешь в Дом Божий». Как мы видим чудесно, сразу Езекия получил ответ. Почему? Потому что у него было чистое, преданное сердце, отданное Богу на служение. И он делал угодное пред Господом, и Господь услышал эту молитву. Эта молитва была не напрасна. Это не были лишь только слова, но это были дела его, это и была его жизнь. Хочу также напомнить другой пример, где говорится в первой книге Царств, 7 главе, с 8 стиха. «И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосов и принес его во всесожжение Господу. И воззвал Самуил к Господу об Израиле, и услышал его Господь». И мы дальше, читая эту историю, знаем, что израильтяне поражали филистимлян. Почему? Потому что они попросили: Самуил, не переставай взывать Господу, не переставай. И Самуил принес всесожжение Господу, чистого ягненка. И он не переставал обращаться к Господу, чтобы они могли побеждать, чтобы не было у них поражения. И они побеждали. К Как чудесно, когда мы видим плоды нашей молитвы, когда мы видим ответы на нашу молитву. Дорогие братья и сестры, Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». И в Евангелии от Луки в 11 главе Христос привел притчу о настойчивом друге, о том, который среди ночи явился к другу и настойчиво просил. Вот. И мы видим, что по неотступности тот встал и дал то, что он просил. Дорогие братья и сестры, а если это так в жизни случается, то не должны мы остывать в наших молитвах и всегда обращаться к Господу с нашими нуждами, с нашим прошением, с благодарением, и Господь в свое время подаст ответ. В свое время Он скажет: «Услышана молитва твоя, и вот тебе просимое твое». Пусть не сразу, как мы хотим, чтобы мы вот именно тогда получили. Нет, Господь знает, когда это сделать и когда нам дать просимое. И, дорогие братья и сестры, мы читаем в послании к Колоссянам, 4 главе, апостол Павел пишет, говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Как еще важно заметить, то, что когда мы молимся, когда мы просим что-то у Господа, не забывать эти слова: «Будьте постоянны в молитве». Мы это делаем. Мы постоянно просим: «Господи, пошли нам, дай нам, помоги нам». Но дальше апостол Павел говорит: «Бодрствуя в ней с благодарением». Не забывая о том, что всегда в молитве мы должны благодарить Господа. И прежде чем даже попросить Его, мы должны поблагодарить Господа за то, что мы имеем, за то, что Он нам уже дал, послал нам все необходимое для жизни и благочестия. А тогда мы должны благодарить и за то, что мы получим от Господа. Не забывать этого. Чтобы сердце наше было не только просящее: «Дай, дай и дай», но чтобы сердце было и благодарное. Как приятно, мы постоянно это видим, когда деткам дадут что-то, и родители учат, что нужно сказать, что нужно сказать, и дети забывают. И забывают дети сказать спасибо. Они лучше помнят «дай еще», но забывают сказать спасибо. Вот так часто и мы похожи на этих детей, которые забываем сказать благодарности слова Господу. Но мы просим: «Господи, дай вот это пошли, и дай, дай, и дай». Пусть Господь благословит нас в этом. И хотелось бы также напомнить дальше, в 10 главе, где мы не прочитали, здесь говорится о том, когда с 19 стиха: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дорогие братья и сестры, я хотел бы отметить еще то, что каков итог этого благословенного служения, который записано здесь полностью в 10 главе. Мы ее дома прочитаем подробно, если будет время у нас. И вот когда мы, читая с первых стихов, мы видим, что Корнилий постоянно молился Господу. И также мы видим о том, что Петр зашел наверх на кровлю дома и также молился Господу. О чем эти говорят слова? Когда мы идем в Дом Божий, все мы, приходящие в Дом Божий, мы должны молиться вначале в доме своем, чтобы Господь благословил каждого из нас, чтобы Господь благословил проповедующих слово, поющих. И те, которые проповедуют, также должны молиться. Мы видим, что Корнилий молился, и молился Петр. И когда Петр пришел в дом Корнилия, когда он начал проповедовать, то в конце мы читаем 44 стих: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Мы видим работу Духа Святого. Тогда, когда сердца преисполнены этой любовью, благодарностью Господа, когда эти сердца молятся, как проповедник, так и слушатель. И мы видим, когда Петр пришел, начал проповедовать, Дух Святой сошел на всех слушавших. И мы бы хотели, чтобы и в этом служении Дух Святой прошел по рядам, и чтобы наполнил каждое сердце. От этого не только зависит проповедь, не только зависит состояние хора, пение хора. Нет, от этого зависит каждое наше сердце. Когда мы идем в Дом Божий, как хор поет, мы должны наблюдать за ногой своей, должны наблюдать за сердцем своим, чтобы, придя сюда, мы приготовили свое сердце, молитвенно отнеслись к этим словам Божьим. И пусть Господь благословит нас, чтобы, прочитав дома еще эту 10 главу, мы могли помнить о том, в каком состоянии был Корнилий, что он делал для народа своего, что мы можем сделать для ближних своих, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. И помнить о том, что мы всегда должны молиться и быть настойчивы, постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Пусть Господь благословит эти слова, чтобы, прочитав эту главу дома, мы могли поразмыслить еще глубже над ней и принять в свое сердце. Аминь. Будем молиться.
Братья и сестры, дорогие друзья, все, кто посетил наш молитвенный дом в этот вечер, я вас всех приветствую, и в продолжение нашего служения буду читать Слово Божие, которое написано в Евангелии от Матфея, 13 глава, я прочитаю 45 и 46 стихи. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось мне поговорить вот об этой притче, о том смысле, который заложил наш Спаситель туда. Мне кажется, что это глубокий колодец, с которым мы можем почерпнуть что-то важное для нас. Но прежде всего, что такое притча? Я думаю, что это то, что мы самое первое начинаем рассказывать нашим детям. Почему? Потому что они самые понятные. Они понятны взрослым людям, притчи понятны и нашим детям. Притча — это, в общем-то, учение нашего Господа Иисуса Христа, но оно изложено в той понятной форме, чтобы люди, которые окружали Его, не могли понимать, о чем идет речь и какова Божья воля для них. И люди, которые окружали Иисуса Христа, вот в то время, когда Он рассказывал притчи или учил их, это были люди абсолютно разные. Это были люди разного сословия, разного ремесла, ихний промысел был разный. Там были рыбаки, там были простые люди, там были, я думаю, купцы, то есть люди, которые занимались торговлей и так далее. И вот Иисус Христос рассказал вот эту притчу о купце. И прежде всего, что значит здесь слово вот эта жемчужина? Хотелось несколько слов сказать, я немножко полистал в словарях и нашел такую интересную информацию. Когда-то давно-давно жил такой богослов, его звали Иероним. И вот он сказал, что жемчужина в данной притче означает познание нашего Спасителя и знание Его таинств, страдания и воскресения. Я думаю, что мы согласимся с этим, что жемчужина в этой притче означает наш Господь, означает, как понять, как более приблизиться к Нему, как нам вырасти вот в этих отношениях с нашим Господом, более глубже понять, что значит были Его страдания и что значит означало Его воскресение. И мне хотелось бы привести таких три основные мысли здесь, как вот в нашей жизни нам быть такими успешными духовными купцами, чтобы найти эту жемчужину. И прежде всего мне хотелось сказать следующее. Кто такие были купцы? Купцы – это люди, которые жили очень давно и которые живут и в наше время. Единственное, что названия разные. Но и основное их ремесло было в том, что они очень много путешествовали. Они очень много ездили, как говорили, за моря. И они приобретали тот товар, который люди не имели в их родной стране. Они его привозили туда и продавали. И обычно вокруг этих людей собиралось много народу, их слушали, потому что по своему ремеслу, по своей работе они очень много путешествовали. Они очень много знали всевозможные происшествия, они были свидетели этому. Они, может быть, видали большие сокровища, разные драгоценности, то, что людей очень интересовало. И как и в то время, как сейчас, люди, вот купцы, которые занимаются вот этим ремеслом, их можно разделить на такие две основные части или на два рода. Первый из них – это те купцы, которые, путешествуя по этому миру, и встречались со многими опасностями, особенно в те времена. Это были опасности и на море, это опасности и на суше, потому что разбойников было предостаточно. И вот их цель была создать какой-то, сколотить какой-то капитал, то есть нажить какое-то имение, какие-то деньги, состояние. Возможно, собрать коллекцию драгоценных монет, жемчужин или каких-то камней. И на этом успокоиться, потому что ремесло это было довольно-таки опасное. И как-то они старались все-таки что-то нажить, что-то приобрести, но слишком далеко не выдаваться в этом отношении. Но были и такие, которых, может, не удовлетворяла какая-то определенная сумма денег, которых они уже имели. Их не удовлетворяло, что они что-то уже увидели. Это люди или купцы, которые задались определенной целью что-то найти. Что-то то, что нет у других. Что-то сокровенное, что-то драгоценное. И здесь, прежде всего, когда Иисус Христос говорит эту притчу, Он сказал, что этот купец искал хорошие жемчужины. То есть он искал не просто жемчужины, он не искал количество этих жемчужин, но здесь стоит такое прекрасное слово, он искал хорошие жемчужины. Я думаю, что в этом отношении есть для нас и духовный урок. Прежде всего, мы верующие все разные. У нас разные характеры, мы разные, возможно, во мнениях, во взглядах. Мы разные по возрасту, мы разные по духовному возрасту. Но есть такая часть верующих, которых бы я отнес вот к этой первой категории купцов. Вы знаете, их много не интересует. У них здесь есть место определенное в молитвенном доме. Они ходят, они занимают эти места. Они читают Слово Божие, они не против помолиться. Но это те люди, которые бы не хотели, чтобы кто-то или что-то им мешало. Они не хотели, чтобы кто-то влезал в их личную жизнь, какие-то странники приходили, какие-то пожертвования. Эти люди не хотели бы, чтобы кто-то на них показал пальцем и сказал: «А ты проповедуешь Иисуса Христа, а ты говоришь о Боге». Это те люди, которые живут под тем девизом, что нам бы лишь бы до порога Царства Небесного добраться, а там уже хорошо. Нам бы лишь бы не попасть в ад. И кто-то может думать: ну ты преувеличиваешь, таких, наверное, нету. Есть, братья и сестры. Есть, и как-то вспоминаю, был молодежный вечер, и так вот задали вопрос: кто вот из вас здесь есть такие, которые могли бы честно ответить, вот дали бы вам гарантию там вот где-то у порога Царства Небесного, вот и точно там будешь. Кто такие среди вас есть? Знаете, многие подняли руки. Потому что идти за Господом — это трудно, это тяжело, это испытание, это поиски, это всевозможные опасности. Но такие люди, они хотят как-то быть в стороне, чтобы их не трогали. Они исправно ходят в церковь и, в общем-то, хотят, чтобы и они никому не мешали, и чтобы им никто не мешал. Но есть и другая категория верующих. Это те верующие, горизонт, или духовный горизонт которых намного, намного шире. Это люди, которые ищут спасение и молятся не только о себе, не только о своих детях, не только о своих родных. Они видят бедствия людей, они видят переживания, они видят скорби тех, которые живут в этом мире без Христа. Вы знаете, это люди, которые ежедневно расширяют свой кругозор, духовный кругозор. Они не только слушают здесь проповеди, но они приходят домой, возможно, проверяют и читают, а так ли оно действительно есть. Это люди, которые не только, знаете, всунули кассету в машину, магнитофон, им больше ничего не нужно, духовные песни, но это те люди, которые ищут общение с Богом через то, что они сами Его прославляют своими устами, своим пением. Это те люди, которые видят намного больше своей беды, своих переживаний. Я думаю, что каждому из нас все-таки нужно подражать вот таким духовным купцам, которые ищут хороших жемчужин, которые не остановились на чем-то достигнутом и все, но которые идут дальше, которые продвигаются дальше в познании нашего Господа. И Господь сказал: блаженны нищие духом. Это люди, которые постоянно жаждут, им постоянно недостает вот этого общения с Господом. Им недостаточно только прийти сюда и послушать лишь немного, и потом целую неделю жить в своем мире. Эти люди ищут общение с Богом. Для них недостаточно помолиться пару раз в день. Они находят место, они находят возможность, и, возможно, в своих сердцах они обращаются к Богу и молятся к Нему. И мне хотелось привести пример, прочитать Слово Божие. Это послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава. Прочитаем 10-11 стихи. Апостол Павел говорит так: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот такие были цели у апостола Павла. То есть он старался больше и больше познать, что же значило страдание Иисуса Христа, что же означает воскресение мертвых. Знаете, в Слове Божьем мы читаем Откровение, что там написано: «Держи, что имеешь». И мы как-то привыкли, ну да, «держи, что имеешь», это значит вот то, что у нас сейчас есть, остановиться и все. Нормально, нам больше ничего не нужно, зачем лишние переживания? Но я думаю, что мы ошибаемся. Действительно, будет такое время, когда будет очень трудно проповедовать. Будет то время, когда мир настолько будет захлестывать церковь, что будет очень трудно держаться вот на этих принципах духовных. Будет такое время, уже, возможно, настало. И тем не менее, здесь Господь нам говорит: держи, что имеешь, то есть до чего ты уже достиг, но это не говорит о том, что мы не должны продвигаться дальше в нашем духовном познании нашего Спасителя. И в военном лексиконе есть такое выражение: лучшая оборона – это нападение. Я думаю, что лучшая оборона в нашей духовной жизни – это нападение, это продвижение дальше. И пусть Господь нас благословит в этом. Вторую мысль, которую хотел здесь подчеркнуть, это мы читаем, что этот купец, он искал. Здесь нам Иисус Христос не описывает такого купца, знаете, который закинул свои ноги на стол, раскрыл газету, вот ищет по объявлениям, но где же вот та драгоценная жемчужина? Это совершенно другой образ предстает перед нами. Это человек, который, возможно, проплыл много морей, проехал много расстояния большое сделал, чтобы найти вот эту жемчужину. Я думаю, что здесь для нас есть большой смысл и большой урок. Прежде всего, в Слове Божьем написано, что от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. И кто прилагает усилия, тот восхищает его. Этот принцип поиска Царства Небесного Иисус Христос дал нам в самом начале. Чтобы мы не думали, что Иисус, что христианство это ну, такое нечто посильное, какие-то заученные молитвы, какие-то заученные ритуалы, обряды. Может быть, пришли в церковь, ушли, пожертвовали, если надо. Это не что-то такое, знаете, вялое, пассивное, но христианство во все времена, истинное христианство, оно было активным. Оно было действующим. И, кстати, евангельские христиане, баптисты отличались тем, что вот этот огонь горел в их сердце. Они были очень действенны. И когда только эта вера зародилась в России, если вы будете читать, вы посмотрите, какие огромные километры они проделывали, чтобы донести эту весть другим людям. Это не были какие-то закрытые церкви, вот собрались люди, они назидают друг друга, поют друг другу, но они делают большее. Они очень активны. И мне хотелось привести такие несколько мыслей, что значит искать Царство Небесное, что значит искать эту жемчужину. Первое – это умение поставить в нашей жизни более важные вещи перед второстепенными. Написано «Ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное приложится к вам». И вы знаете, часто бывает у нас наоборот. Мы хотим, чтобы все самое второстепенное у нас было впереди, это наше благополучие, наша жизнь такая хорошая, удобная. А потом мы хотим, чтобы Царство Небесное как-то к этому приложилось. Но оно не клеится никаким образом. У нас не хватает времени, у нас не хватает сил, потому что мы все наши силы потратили на второстепенное. Итак, первое – это ставить более важные вещи. Это наша духовная жизнь, это наши отношения с Господом на первое место, а все остальное ставить на второе место. Следующее. Искать эту жемчужину – это значит найти себя в служении. Это значит не просто быть таким порядочным прихожанином, но что-то делать. Или это молитва, или это служение в хору, проповеди. Я не знаю, есть много дарований, много возможностей в этой стране, чтобы что-то делать для нашего Господа. Следующее. Искать эту жемчужину – это значит ежедневно брать на себя крест Иисуса Христа и в нашей жизни проносить его. Да, это непонимание людей – это порой унижение, это какие-то взгляды косые, может быть, непонимание совершенно, что этот человек представляет собой, что он хочет доказать, что он хочет сказать. Но вы знаете, если мы следуем за нашим Господом, как написано, кто идет за мной, но не берет креста, тот не достоин меня. Поэтому искать нашего Господа, это значит ежедневно в нашей жизни нести вот этот крест. Следующее, что мне еще хотелось отметить, искать эту жемчужину – это значит искать самый великий дар. Кто-то скажет, что это может быть? Может быть, исцеление, может быть, говорение языками, может быть, еще что-то подобное. Но мне хотелось прочитать место Священного Писания, которое написано апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 12 главе, последним стихом. Здесь написано так. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И дальше не идет речь о языках, не идет речь об исцелении, дальше идет речь о любви, о том, чтобы любить. То есть, когда мы будем искать нашего Господа, мы будем искать любовь, мы будем стараться прощать, мы будем стараться, может быть, промолчать там, где, кажется, мы хотим заступиться за себя. Это нас учит тому, чтобы мы искали нашего Спасителя, искали эту жемчужину. И последнее, что мне хотелось отметить вот в этой притчи, которую Господь Иисус Христос нам дал. Это, пожалуй, самая кульминация вот этой притчи. Самое главное это в том, что вот этот купец, возможно, если бы была бы это реальная жизнь, объехав много морей, увидев очень много В конце концов, может быть, на закате своей жизни он встретил то, что он искал всю жизнь. И вы знаете, что он сделал? Он взял в руки вот эту жемчужину и потом подумал о всем, что он накопил за свою жизнь. Богатство, состояние. Все то, что у него было здесь написано, он все это продал для того, чтобы приобрести вот эту жемчужину. Я думаю, что люди, которые окружали его, я говорю уже, это была реальная жизнь, наверное, бы они покрутили виска и сказали, с тобой что-то ненормально. Но третье правило, и, пожалуй, самое главное, что для того, чтобы нам найти вот эту жемчужину, для того, чтобы нам быть вот такими духовными купцами, нам нужно быть правильным оценщиком. Представьте себе купца, который не может оценить обыкновенную стекляшку от драгоценного камня. Он не понимает ценности вещей, ему все равно, что вы ему преподносите, или это настоящая ценная вещь, или это подделка. Он не понимает. Я думаю, что такой купец не будет успешен в своем ремесле. Но здесь речь идет о том, что вот этот купец, когда взглянул на эту жемчужину, он посчитал, что все, что у него есть за плечами до этого момента, это все не стоит вот этой жемчужины. Или стоит того, чтобы это все отдать, а эту жемчужину взять себе. Я думаю, что здесь для нас есть большой урок. Что значит в нашей жизни отдать все, чтобы приобрести эту жемчужину? Я не думаю, что для того, чтобы, знаете, стать, может быть, членом церкви, нужно все продать, раздать и абсолютно голодным и нищим прийти в церковь, и потом просить помощи. Здесь об этом абсолютно не идет речь. Но речь идет о том, о нашей готовности, чтобы положить на одну чашу весов наши сбережения, наше благоустройство, наш комфорт, нашу карьеру, наше образование, наше состояние. Положить, возможно, самое дорогое, что можем здесь иметь, это любовь к отцу, любовь к матери, любовь к нашим детям, любовь к жене, к мужу. Все это положить на одну чашу весов. И если мы правильно оценим нашего Господа Иисуса Христа, то противоположная чаша, она перевесит. И как хотел бы, чтобы Господь каждого из нас научил, чтобы мы правильно оценили нашего Господа. И вы знаете, в этом мире абсолютно все продается и покупается. Абсолютно. Недавно я прочитал в газете, что одна английская газета дает объявление. Вы знаете, что там написано? Там написано, что сейчас продаются места или земля на Луне. Вполне серьезно, продается земля на Луне, и, кстати, довольно-таки дешево стоит. То есть в этом мире продается абсолютно все, порой до абсурдности. И вы знаете, в этом мире когда-то давно продали нашего Господа. Кажется, уж до такого не могло пройти, чтобы вот эта торговля шла вокруг нашего Бога. Но так оно и было. Я хочу прочитать место Священного Писания. Это 27 глава Евангелия от Матфея. Здесь написано так. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников сыну оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Представьте себе, что нашего Господа оценили в 30 копеек, пускай и серебряных. Но есть и другое место, которое говорит, во что оценил каждого из нас наш Господь. Я думаю, что этот стих знают наши дети. Написано так, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Представьте себе, на одной стороне 30 копеек, а на другой – жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что когда мы вникнем вот в это, вот в это страдание, в эту жертву, которую совершил наш Господь, тогда, возможно, для нас не будет слишком много чем-то пожертвовать, потому что Господь совершил для нас самое великое. И заканчивая свою проповедь, мне еще раз хотелось подчеркнуть вот эти несколько моментов. Это первое в том, чтобы ежедневно в нашей духовной жизни мы сумели с помощью Господа расширять наши духовные горизонты. Следующее, что мы должны делать, это быть активным. В нашем христианстве, в нашем служении Господу быть активным. Не просто сидеть, но что-то делать. И третье, это то, чтобы правильно оценить любовь нашего Господа. Чтобы ничто для нас не было слишком дорого, слишком ценно, чтобы пожертвовать для нашего Господа. Пусть Господь благословит нас, все это запомнит в нашем сердце, исполнит в нашей жизни. Слава Ему за все. Аминь.
Братья и сестры, в нашей жизни мы часто благодарим Господа, Бога нашего, за благополучие в наших путях. Во-первых, за то, что Он нас спас, кровью Своей омыл. И часто в молитвах наших мы употребляем слова «прости», «прости», «прости». «Прости за то, что мы где-то оступились». Где-то неправильно сказали, что-то нарушили волю Его. И мы часто на склоне этого дня перед нашим ночным отдыхом мы также часто просим прощения у Господа. Прости. И Он прощает, потому что сказал Он же, задали Господу вопрос, сколько прощать, мы слышали утром сегодня. До 70 раз. Об этом мы хотим спеть.
Перед тобой склоняюсь, Бог, молю, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже тебя мне в мире не найти. Теперь я понял, что тебя мне в мире не найти. Прости за то, что веры мало имею я на сей земле. Прости, что сердце тяжелой жизненной борьбе. Прости, что сердце огрубело тяжелой жизненной борьбе. Прости, что слезы умиленья так редко застилают взор. Даруй мне сильное стремление забыть скитаний всех позор. Даруй мне стремление забыть скитаний всех позор. Даруй, чтоб голос веры твердой возрос в моей душе больной. И чтоб смирился дух мой гордый перед тобой в тиши ночной. И чтоб смирился дух мой гордый перед тобой. Ночной. хочу, и мне сердце раны своей могучею рукой пересмотри все жизни планы и дай мне радости покой. Пересмотри все жизни планы и дай мне радость и покой.
Братья и сестры, я знаю, что мы евангельские христиане, баптисты, особенно народ певучий, которые много поют. Я знаю, что наши братья шли в заключение с песнями. Мы начинаем наше общение с песен. Мы, когда собираемся по домам, мы тоже вместе поем. Вы знаете, кто мы такие, евангельские христиане, баптисты? И, по-моему, когда-то говорил этот пример, мой служитель пришел к губернатору Донецкой области, и он говорит: охарактеризуй меня, кто вы такие, евангельские христиане, я мало знаю вас. Он говорит: ты знаешь, я не скажу тебе ярких слов об евангельских христианах, я постараюсь коротко тебе охарактеризовать, кто они такие. Ты никогда в жизни не встретишь детей верующих родителей, евангельских христиан, баптистов в переходах, просящих милостыню. Ты никогда не встретишь их в детдомах. Ты, посещая тюрьмы, никогда не найдешь там искреннего баптиста. Мы люди верующие, евангельские христиане, ведем действительно настоящий образ жизни, который отличается от этого греховного мира. Вы знаете, друзья, я помню, когда я шел в первый класс, я выучил такой маленький стишок, который помогал мне идти туда. Я боялся идти в школу, потому что я сын верующих родителей, и я боялся, что обо мне скажут в школе. Я выучил стишок: «Баптист, услышишь ты не раз, но это будет ли позором? Позор тому, кто в первый класс идет обманщиком и вором». Я, вооружившись этим стихом, пошел в школу, вы знаете, друзья, но я тогда еще не понимал и не дорожил тем, что я имел. Когда я столкнулся, когда меня обзывали баптистом и другим, я ослабевал. Меня это слово наводило на меня гнетение, я боялся его. Я не дорожил им. Вы знаете, друзья, я часто привожу этот пример, и я вспоминаю эту подводную лодку, которая тонула, когда находились там матросы. Вы знаете, я когда услышал об этом, у нас в церкви молились, те солдаты, которые матросы находились на этой подводной лодке, я не знаю точность, как она погибла, но говорят, что они определенный момент, когда погрузились туда вниз, находились живыми. Находясь там в заключении в морском, они понимали, что скоро кончится воздух и спасение не придет. Вы знаете, эти люди дорожили воздухом так, как я им не дорожу. Они научились дорожить каждым вздохом, так как я просто привык дышать. Вот эти люди, находящиеся там. Как сегодня я дорожу общением с Богом. Как я дорожу тем, что дает Бог. Вы знаете, ведь оно дорого стало нашему Спасителю Иисусу Христу. Когда Женя говорил об жемчужине, я вспомнил один пример, который я как-то читал в своей жизни. Один человек приобрел в своей жизни прекрасную жемчужину, которая стоила состоянию его. И он отправился в плавание. И он, плывя на корабле, держал эту жемчужину в руках и так вот ее подкидывал. Он игрался ей, произошло качание на корабле, и она выскользнула с него рук и упала в пучину морскую. Вы знаете, кажется, вроде неправдоподобный пример, но вы знаете, как многие люди сегодня не дорожат своей душою и жонглируют ею, играя своей жизнью вечной, которую Бог дал тебе. Желание моего сердца сегодня, друзья, моей проповеди говорить о двух людях. О двух людях, которые совершенно разные. Знаете, они разного сословия, два человека. Об этих двух людях Бог говорит в Священном Писании, и их жизни пересеклись. Один из них был очень простой человек, но Библия говорит, что это один из самых величайших людей за всю историю человечества. Один из них. Вы знаете, он не отличался каким-то громким видом. У него была самая простая еда, которую он питался постоянно в своей жизни. У него не было каких-то витаминов, он не питался фруктами, еще чем-то. Он не мог себе это позволить. Он переходил и говорил о Боге. Самый простой человек и самый великий. Вы знаете, когда Иоанн говорил послание к евреям, что те, которых весь мир не был достоин, они скитались, помните, друзья, где? По царским чертогам? Нет. Они скитались по пустыням и горам, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, были перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, терпя скорби, недостатки и озлобления. Те, которым недостойны были цари жмать руки, умирали по пустыням и горам, друзья. Ходили голодные, негде было переночевать, те, которых весь мир не был достоин. И вот один из них является этот человек, о котором Иисус Христос задавал народу вопросы об этом человеке. Другой из них был великим человеком и имел пост в этом мире. Тот человек высоко стоял у Бога, и Бог охарактеризовал его как величайшего пророка в истории человечества. Этот человек имел пост и какие-то почести в этом мире. Это был кровожадный человек, которого Иисус Христос всю его жизнь, всю его естество, весь его характер и стремление охарактеризовал всего лишь одним словом, назвал его, и это стало понятно всем, охарактеризовал жизнь этого человека одним словом, всего лишь одним. Я думаю, вы догадались, друзья, кто это. Это Ирод и Иоанн Креститель. Я сегодня хочу говорить об этих двух людях, жизни которых встретились, когда Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу. Библия говорит о том, что они проводили некоторое время вместе, беседовали, размышляли. Ирод слушал его. Об их жизни сегодня я хотел бы, друзья, немного поговорить. 6 глава Евангелия от Марка. 14 стих и ниже. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна, заключил его в темницу за Родиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней». Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Ирод же, злобясь на него, желал убить его, Иродиада, прошу прощения, же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своего, чего просить. Та отвечала головы Иоанна Крестителя. Она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюду голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел и отсек голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики же, услышав, пришли, взяли тело его и положили его в гробе. Один из евангелистов говорит о том, что Ирод был человек, который сделал очень много греха в своей жизни. И ко всему тому, что он делал, Иоанн Креститель обличал его. И вот евангелист Лука говорит, ко всему тому, что он сделал, он и прибавил самый величайший грех в своей жизни, он заключил Иоанна Крестителя в темницу. Послушайте, что Иисус Христос говорит о том человеке, которого заключил он в темницу. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да говорю вам, и больше пророка. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Вы представляете, друзья, кого Иоанн Креститель заключил в темницу? Из рожденных женами за всю историю человечества не восставал человек, который был больше бы Иоанна Крестителя. Я знаю, что Ирод не понимал это, до него это не доходило, он был невозрожденный человек. Он заключает Иоанна в темницу, и вот я хочу беседовать о том периоде жизни, когда Иоанн Креститель находился в темнице, и Ирод мог общаться с ним. Иоанн Креститель отличался своим таким своенравным характером, он был прямым человеком. Ему все равно, стоял ли перед ним Ирод или стоял перед ним фарисей. Он говорил: «Порождение ехидны, совершите достойный плод покаяния. Кто, как вы избежите осуждения в гиену? Как? Ирод, ты не должен иметь жену Филиппа, тебе нужно оставить ее. Ты во грехе живешь, Ирод». Ирод не мог это терпеть, и он заключает его в темницу. Послушайте, что теперь Бог говорит об Ироде. Когда к Иисусу Христу пришли и говорят: «Ирод хочет видеть тебя». Иисус Христос не сказал об нем какие-то слова. Он, помните, друзья, что сказал? «Пойдите и скажите этой лисице». Вы знаете, он характеризовал весь его характер. Он характеризовал его, всю его жизнь вот этим животным. Лисица ты, Ирод. Ирод, когда заключил Иоанна Крестителя в темницу, у него был такой своенравный характер. Он хотел, чтобы Иоанн Креститель ему говорил. Он был иудеянином, этот Ирод, которого римское правительство поставило наместником там, в Галилее. Это Ирод Антипа I. Он хотел, чтобы Иоанн Креститель говорил ему. Он понимал, что это пророк. Он понимал, что все, что он говорит, и что перед ним присутствует человек особой святости. Что все, что он говорит, это действительно прекрасно, и он старался прислушиваться к этому. Но в тот же момент у него была нечестивая жена, которая хотела убить Иоанна Крестителя, потому что она понимала, если дальше так будет продолжаться, и он будет слушать Иоанна Крестителя, то он оставит ее. И он мешал ей в жизни. Эта женщина нечестивая напоминает мне Иезавель. Вы знаете, действительно, жизни Иоанна Крестителя, впоследствии Иисус Христос назовет его Ильею. Их жизни пересекаются, знаете, и очень похожи. Одежда их была даже похожа, и еда. Когда один из царей израильских согрешил, и пророк обличил, и приходит к нему человек, говорит: «Пророк Господень сказал мне, что вот так вот будет с тобою». Он говорит: «Как выглядел этот человек?» Он говорит: «Он был весь в волосах, одежда его из верблюда и пояс на нем». Он говорит: «Это Илия». Вы знаете, они были похожи. Эта нечестивая женщина, Иезавель, она убивала пророков Господних. Она добралась до виноградника на Вуфее и также убила его. И вот эта женщина жила мечтами для того, чтобы погубить Иоанна Крестителя. Но она не могла это сделать. Потому что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная. Вы знаете, он знал и понимал, что этот человек святой, и не такой, как люди в этом мире. Когда пришел к Иисусу Христу Никодим и говорит: «Мы, члены Синедриона, Христос, знаем, что ты человек, пришедший от Бога, потому что такие дела, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Но что толку, что ты знаешь, Ирод? Ведь это ничего тебе не дало, что ты знал». К Иисусу Христу приступили лукавые люди, говорит: «Мы знаем, Господи, что ты истинно учишь путям Господним», и преподносят ему с лукавством монету. «Что толку, что ты знаешь?» Вы знаете, Господь действительно знает каждого из нас по имени. Он любит нас и ценит нами. Как-то в одной тюрьме, там в Советском Союзе, проходила евангелизация. И один зэк закоренелый, который просидел десятки лет в заключении, вырос в детдоме, и жизнь его проходила на улице, и он делал много греха. И вы знаете, никто не знал его имя, его с интерната называли по кличке. Никто на зоне не знал, кроме его матери, никто не знал его имя. И вот братья проповедовали. И когда звучал призыв к покаянию, он вскрикнул и закричал: «Кто назвал меня по имени? Кто назвал мое имя?» Он понимал, что никто в зоне не знал его имя, знали просто его кличку. Брат-проповедник встал и сказал: «Господь знает тебя, как тебя зовут. Он ценит тебя и хочет даровать тебе покаяние». Дорогой друг, тот, который сегодня вдалеке стоит от Господа, Господь знает тебя и знает твою жизнь. Он неравнодушен к тебе, как Ирод, зная, что это святой человек был равнодушен к Иоанну Крестителю. Господь знает тебя и знает, что ты еще не потерянный человек. Сегодня есть время тебе примириться с Богом. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, берег его и много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Когда Петр стоял перед Синедрионом, и он говорил священникам и книжникам, говорит: вы от святого и праведного отреклись, и просили вам даровать человека убийцу. Святой и праведный Иоанн теряет голову, умирая. Святого и праведного Иисуса Христа меняют на человека убийцу. Вы знаете, друзья, Ирод боялся Иоанна и берег его от своей жены. Вы знаете, он берег, но не уберег его. Он его не уберег, потому что он еще ценил чем-то. Вы знаете, Господь не так берегет нас. Он действительно берегет нас так, что Он говорит: из моей руки вас не похитит никто. Я люблю тебя, друг. И Господь говорит, что ангел Господень ополчается вокруг кого, друзья? Вокруг любящих и боящихся Его. Господь берегет нас, и Он действительно ценит нами. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам. Вы знаете, я не знаю, сколько времени находился Иоанн Креститель в заключении, но все это время Иродиада искала удобный момент для того, чтобы погубить этого человека. Но она не находила, потому что Ирод боялся его. Вы знаете, он не боялся его не потому, что у него была громадная мускулатура и у него было за плечами большое войско. Нет. Когда апостол Павел разговаривал с Фестом, он призвал его. И когда апостол Павел говорил ему о правде, об воздержании, об суде вечном, помните, друзья, что произошло с Фестом? Фест пришел в страх. Он говорил ему непосредственно о том, что он нарушал. Он говорил ему о правде, о том, что он нарушал. И он пришел в страх, и он боялся Иоанна Павла, но продолжался и оставался жив в такой же жизни, как и Ирод. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир. Как я уже сказал, что Иродиада искала и ждала этого момента. Вы знаете, враг души человеческой, друзья, ходит и не спит. Он ищет удобный момент для того, чтобы друг прокрался в твою жизнь, человека верующего, и погубить тебя. Практика у него большая за плечами. Он ищет удобный момент, но, друзья, нам нельзя давать этого удобного момента дьяволу. Мы должны всегда стоять в вере, стоять за правду, даже если нужно страдать за Господа. Дочь Иродиады вышла и плясала, и угодила Ироду, и возлежащим с ним царь сказал девице: «Проси, чего у меня хочешь». Вы знаете, в жизни Иоанна Крестителя и у Ирода совпали две даты. У Ирода был день рождения, и он решил сделать прекрасный пир. Он пригласил мэра, он пригласил тысячи начальников, он пригласил сотни генералов. Он пригласил всю знать города, он пригласил всю знать страны к себе на день рождения. И вот совпали две даты: день рождения Ирода и смерть Иоанна Крестителя. Именно в этот день своего день рождения, празднуя и веселясь, он погубит самого величайшего в мире пророка, и Христос скажет о нем: «Лисица». Этот Ирод впоследствии, избив Иисуса Христа, отправит его к Пилату. Вы знаете, я думаю, что когда этот человек пошел, история говорит, просив к императору Рима с какой-то речью, чтобы выпросить себе больше власти, на него была донесена жалоба, и он был отправлен в Францию, где закончил свою жизнь. Вы знаете, у этого человека еще была совесть. Вы знаете, после того, когда он даже казнил Иоанна Крестителя, у него совесть была. И она его судила, потому что, когда он услышал об Иисусе Христе, ходили разные толки, что это Илия, еще кто-то, он прямо сказал: «Это Иоанн Креститель, я думаю, что это Иоанн». Вы знаете, он переживал, ему все казалось, и он жалел о том, что он казнил Иоанна Крестителя. Вы знаете, я не буду читать сейчас за недостатком времени. Цена, в которую оценили Иоанна Крестителя, была полцарства. Вы знаете, перед этой девушкой, которая плясала прекрасно, играя своим телом перед окружающей ее публикой, Ирод поставил ее перед выбором. Он говорит: выбирай, что хочешь. Вы знаете, Ирод произнес такие быстрые слова. Он говорит: я тебе все дам, что ты хочешь. Я тебе дам даже до полцарства. Он царства не имел, друзья. Он был простым наемником, которого поставила Римская империя. Рим владел всем этим. И он не мог распоряжаться им. Это были просто громкие слова. Я тебе дам даже до полцарства. Вы знаете, если бы, я думаю, если бы Ирод знал о том, что это... девушка выйдет и будет просить голову Иоанна Крестителя, он никогда бы в жизни не сказал бы такие слова: проси, что хочешь. Библия говорит нам о том, что когда она попросила голову Иоанна Крестителя, он опечалился. Вы знаете, на него напал страх. Он не представлял, что эта девушка выйдет и будет просить то, чем он дорожит. Тот, которого он с удовольствием слушал, и тот, к которому тянулся. Это единственное святое, что встретилось в его жизни, с которым он имел общение. То, что говорило ему о Боге, то, что призывало его к покаянию. И он понимал, что он сейчас это потеряет. Царь опечалился, но ради клятвы воздержащих с ним не захотел отказать ей. Когда Дарий завоевал сирийский царь Вавилон, и вот Даниил постоянно молился. Он молился и преклонял свои колени перед Богом всегда. И вот нашлись негодные люди, которые составили уставы, принесли Дарию и говорят: царь, скажи, чтобы вот определенный промежуток времени никто не обращался ни к какому Богу. И вот ушло время, а Даниил продолжал молиться Богу. Он продолжал 3 раза в день преклонять свои колени. Вот они приходят к царю и говорят: царь, ты знаешь, вот тот человек, которого ты любишь и ценишь, он молится так же. Библия говорит, что Дарий опечалился, сильно опечалился, и до захода дня искал, как освободить Даниила, но он не мог. Они говорили: ты знаешь, что закон медов и персов не позволяет тебе сделать это. Ты будешь снят с престола. Ты не можешь отменить то, что ты сказал. Царь опечалился. Вы знаете, Ирод тоже опечалился. Но перед ним не стоял выбор в том, что Ирод... закона такого не было, ты имел право отпустить Иоанна Крестителя и сказать: этот человек дорог в моей жизни, это пророк Божий, это величайший человек, я ценю с ним, я хочу беседовать с ним дальше. Это прекрасный человек. Перед ним не стоял такой выбор, который стоял перед Дарием. Написано дальше, что ради возлежавших, ради генералов, ради мэров, ради губернаторов, которые присутствовали там, он говорит палачу: иди и принеси мне голову Иоанна Крестителя. Вы знаете, ее принесли на специальном сосуде, ее принесли на подносе, голову величайшего пророка. Вы знаете, эта девушка требовала, чтобы голову Иоанна Крестителя принесли же сейчас же, не завтра, не в следующем месяце, не в последующее время, принеси мне его сейчас же. Вы знаете, враг души человеческой, друзья, ходит и хочет погубить нас. Саул говорил своему сыну Иоаннафану: доколе будет жив сын Иисеев, не будет покоя ни тебе, доколе он живой, мы не можем находиться спокойными, его нужно убить. И вот все это время, пока жил Иоанн Креститель, эта нечестивая женщина не могла иметь покоя. Вы знаете, враг ничего не сделает нам, доколе сильна кровь Иисуса Христа, она всегда будет сильна. Сегодня, друг, Господь стучится в твое сердце и призывает тебя, и говорит: дорожи этим. Когда Александра Македонского спросили: как ты покорил весь мир? Тогдашний, древний, он положил под ноги свои многие государства. Он охарактеризовал все это 2 словами. Он не говорил громкие фразы, он сказал: я сделал это, не отлаживая на завтра. Дорогой друг, брат и сестра, если ты сегодня ослабел в своей вере, не читаешь слова и не молишься Богу, Господь хочет, чтобы ты сегодня, не отлаживая на завтра, подумал и обратил у Господа прощения. Дорогой друг, дьявол не против, чтобы ты завтра покаялся. Он знает, что время не в твоем распоряжении, ты не знаешь жизнь свою. Не отлаживай на завтра свое покаяние. Сегодня Господь стучится в твое сердце и говорит: сегодня твой день, сегодня должен ты прийти ко мне и попросить у меня прощения. А нам, людям верующим, я хотел бы прочитать такое место. Вы знаете, друзья, я думаю, что когда Ирод обезглавил Иоанна, то последующие его дни жизни слова Иоанна Крестителя звенели у него в ушах. Все эти слова, которые он говорил ему: «Не должно тебе иметь жену брата твоего. Не должно тебе делать, Ирод, этого. Ты должен оставить этот путь и стать на путь спасения». Я думаю и уверен в этом, что эти слова звучали в его ушах. Дорогой друг, пускай слово Господне звучит в твоих ушах и не оставляет тебя в покое. Я знаю, что оно не оставит тебя, потому что Слово Божье никогда напрасным не бывает, оно напрасно не возвращается. Даст Господь нам, людям верующим, понимать, что эта книга, которую писали праведные и святые люди, и дорожить этим. И как Ирод, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его, но все-таки погубил пророка, чтобы мы, друзья, обращали внимание на истины библейские, что мы действительно прислушивались к тому, что Господь нам говорит через свое святое слово, чтобы мы научились это делать и поступали так, как учит нас Слово Господне. Мы сейчас будем молиться и обращаться к нашему Господу и благодарить Ему за то, что Он послал некогда в мир Сына Своего Иисуса Христа, и что Он умер за нас. За то, что мы, евангельские христиане, стоим в вере и будем стоять, чтобы мы обращались к Господу нашему и всегда благодарили Его. Дорогой друг, сегодня Господь зовет тебя. Сегодня твое время для того, чтобы преклонить колени и обратиться к Господу. Когда мы будем молиться, ты можешь выйти и попросить у Господа прощения. А нашему Господу да будет за все слава ныне и в день вечный. Аминь. Помолимся.